Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Георгом Асаханяном, заместителем начальника штаба юнармии по городу Москве, героем Российской Федерации, генерал-майором. Добрый день, Георг Анушаванович.
Добрый день.
В этой программе я хотел бы поговорить о вашей службе в армии. Вы прошли многие горячие точки, не только России, но и мира. В одном из интервью вы сказали: «Я убежден, что разговаривать с террористами нельзя. Их нужно уничтожать».
Да.
Почему?
Опыт Израиля, он показал, что смысла нет тратить время на различного рода уговоры, разговоры, убеждения, попытки убеждения террористов. Прежде чем пойти на этот шаг, они для себя взвесили все и вся. Это заведенная машина. Ее нужно только остановить. Попробовать внести какие-то изменения в конструкцию этой машины в ходе, когда она движется, невозможно. И попытки всех наших, защитников различных, которые пытаются говорить, что они в первую очередь люди и так далее. Это не люди. Существо, способное принять такое для себя решение и взрывая, уничтожая детей, женщин, стариков и так далее, это не люди. Их надо уничтожать. Поэтому вот я убежден в этом, что с ними разговаривать нечего.
Вы служили в Афганистане вплоть до вывода оттуда советских войск. Сейчас мы видим, с 2001 по 2014 год США проводили свою операцию в Афганистане. Это была, по оценкам экспертов, самая продолжительная военная кампания в истории США.
Но они и сейчас там находятся?
Да, официально она завершена, но сейчас уже они в другом статусе там пребывают. Почему, какие выводы можно сделать из военных операций СССР и США, как их можно сравнить, и почему, собственно, не удалось достичь поставленных целей?
Первое, я хочу сказать, вернуться к нашему разговору о том, что есть две составляющие, политическая и военная. Военная составляющая мы в свое время выполнили. Я хочу подчеркнуть, что политическое руководство, оно принимает все эти политические решения. О вводе, о выводе, в какое время, по каким там задачам и так далее. И для широкой общественности информацию оно должно приносить политическое руководство или соответствующие там люди, кто этим занимается профессионально. Что касается, почему не получилось. Но разрыв в развитии был очень большой. Людей, государств, понимаете, в развитии. Мы в космос уже полетели, а они еще живут совершенно, у них другие отношения. А мы захотели очень быстро, не мы захотели, руководство ихнее, свое руководство, передовое, как мы говорим, которое было в Афганистане, оно захотело сделать этот скачок очень быстро. Не совсем учитывая
традиции,
менталитет, традиции и прочее. Вот мне видится, наверное, поэтому. Это один момент. И второе. Тогда, когда мы вошли туда, вы же прекрасно понимаете, что американцы в первую очередь делали все для того, чтобы этот фитиль зажечь. Вообще национальный вопрос. Всякие конфессиональные вот эти споры там и так далее. Это как сухой порох. Это, вы знаете, вот представляете, вот наш стол, это бочка с сухим порохом. Мы вот с вами сидим и разговариваем. И на определенном этапе кто-то из нас может поднести к фитилю искру. Понимаете, да? Это вот, то есть, очень быстро, мгновенно можно все это дело взорвать ситуацию. Поэтому в любом регионе это можно сделать и в любой точке мира. И на практике мы сейчас с вами это видим, как происходит все. Поэтому, когда наступил вот этот момент, то подожгли фитиль, А горящую бочку с порохом, ну, очень тяжело ее потушить, подойти к ней. А еще страшнее, когда она взорвалась. Последствия, когда начинают гореть не просто на ком-то, а по всей стране. И когда возникают между собой различного рода вот эти конфликты. Ведь там же, в Афганистане сегодня мы наблюдаем, да, есть и террористы, есть и правительственная, скажем так, составляющая и так далее. Один народ, но они между собой воюют. И убедить их пока не получается. Прийти к какому-то соглашению пока не получается. Хотя различного рода попытки были и прочие. Ну, а так как американцы действуют, мы все с вами знаем, видим, как они действуют. Они же немножко по-другому. Это как слон в посудной лавке. Зашел, бам-бам-бам, пошел и все. Он не понимает иногда многих вещей. Они четко понимают одно. Для того, чтобы решить задачу, нужно создать конфликт. В ходе конфликта люди будут заниматься конфликтом. И не будут заниматься, не будут нам задавать какие-то вопросы, пока мы будем решать свою задачу. Четко решается. Ничего личного.
Какие перспективы вы видите? Как вообще выходить из этой ситуации? Вы все-таки провели несколько лет в Афганистане. И в том числе общались с местными жителями. Вообще, чего они ждут?
Ну, они ждут, как и все нормальные люди, в принципе, иметь возможность жить, растить своих детей, потом давать им какое-то будущее хорошее, иметь возможность работать, иметь возможность кормить свою семью там, и так далее. Вот как бы с этих вещей все и идет. Они к этому-то ближе, и поэтому это мы, может быть, находясь далеко, как бы немножко, да, в развитии, скажем так, думаем, что какие-то там простые у них запросы. Нет, не простые, они нормальные человеческие запросы. Создать семью, иметь детей, растить, дать им возможность детям жить, есть, учиться там и так далее. Поэтому какой выход? Ну, сложно мне сказать, какой выход. Я знаю одно, что там конфликт, он будет продолжаться очень долго. Очень долго будет продолжаться, потому что пожарник, если можно так образно сказать, вместо того, чтобы заливать пожар пеной, он подбрасывает туда керосин. Поэтому проблем там будет еще достаточно долго.
Согласны ли вы с таким мнением, что регулярная армия не может эффективно противостоять партизанскому движению, скажем
так?
Нет, конечно.
Регулярная армия способна решить любую задачу. Нужно две составляющие. Первая – политическая воля для решения этой задачи. И вторая – способность этой регулярной армии решать эти задачи. Вот и все.
Говоря о службе в Афганистане, вы неоднократно обращались к той, как вы называете, боевой спайке, которая происходит между людьми, которые выполняют поставленные задачи. Вы рассказывали в предыдущих программах о том, как вы встречаетесь спустя 30 лет со своими боевыми товарищами. А в чем эта спайка происходит? Вы можете привести какой-то конкретный пример, какой-то ситуации, когда вы должны были друг друга защищать, помогать?
88-й год, октябрь месяц, начало октября, второй этап вывода советских войск из Афганистана. Первый этап в мае 88-го прошел, второй этап должен быть осенью. Все говорят, ну вот-вот, скоро. Понятие «скоро» мы же понимаем, да, оно растяжимое, никто не говорит конкретных сроков, но наступило время, когда нужно было уволить солдат, которые отслужили свои установленным сроком, законом сроки, да, и нужно их отправить в Союз. Пополнение молодое, оно было уже готово в Союзе, на замену тем, кто должен был уйти. Но мы, командиры, все понимали, что тот молодой состав, который придет, особенно это механики-водители, водители БТРов и водители просто автомобильного транспорта, будет очень сложно преодолеть такой перевал и пройти с Кабула до границы Советского Союза. А перевал практически там на высоте 4 с лишним тысяч метров. Необорудованный туннель, почти там 5 километров. Понимаете? Это просто, ну, грубо говоря, бетонное такое сооружение, простите за некорректность, дырка в скале там и прочее, прочее. Но он не оборудован, как туннель. И вначале, когда туда входили наши войска, там погибло почти 100 человек из-за того угарного газа, который был. Поэтому мы понимали различные эти варианты, и мы понимали, что нас просто так не выпустят. Хотя там политики, наши военные пытались, договаривались там и так далее. Но мы, как военные люди, понимали. Было принято решение, а что если обратиться к нашим солдатам-сержантам, чтобы они остались, и донести до руководства, чтобы руководство военное приняло это решение. Но все понимали, но обратиться можно, сказать там, товарищи солдаты, есть там просьба к вам остаться. Но первый вопрос, который они зададут, мы готовы, насколько? На этот вопрос ответить было невозможно. Почему? Потому что никто не знал, ни комдив, ни командир полка, ни я командиром батальона. Вот я выйду построю, что им скажу? Но все-таки было принято решение следующее, когда мы пообсуждали, что люди взрослые, они прекрасно понимают. И условие было одно. По пересечению государственной границы нашей страны, мы на следующий день всех увольняем их сразу. И вот у меня в батальоне 128, если мне память сейчас не изменяет, было солдат-сержантов, которые должны были уволиться. Это почти половина. Почти половина. Вот когда я их построил, обратился к ним, что вот есть такое предложение командования, вам остаться, и по пересечению на границе нашего государства вы будете уволены. Ну, не в этот день сразу не успеют, а на следующий день вы все будете уволены. Из всего вот этого количества у меня уехал один человек. Ты понимаешь, какая высокая планка доверия этих людей к тебе. Вот это не описать, не передать невозможно. Это надо просто почувствовать. Когда вот стоят вот эти люди, ты к ним обращаешься как к командиру и говоришь, вот командованием есть такое предложение обратиться к вам. И когда они говорят, да, мы готовы. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, и только 13 февраля мы пересекли границу. 4,5 месяца. Как к этим солдатам-сержантам относиться?
За эти 4,5 месяца были какие-то боевые действия?
Конечно. Ну, не были они большого такого масштаба, но они были, и потери были. Слава Богу, у меня их не было, этих потерь, в этот промежуток. Но потери-то были. Так что вот так.
Вы очень часто упоминаете о политической воле. И в одном из интервью вы очень серьезную произнесли фразу. Это уже речь шла о чеченских кампаниях.
Да.
Самым тяжелым ударом для нас на первом этапе борьбы с террористами на Северном Кавказе была команда «Стоп» политического руководства страны. Давайте поясним, о каком эпизоде идет речь.
Да там не только об эпизоде конкретном шла речь, а шла речь о всей кампании. Как только мы где-то террористов, скажем так, зажимали в каких-то тисках и готовы были их уничтожить, мы получали команду «подождите, стоп», там принят какие-то решения другие там и так далее. Вынуждены были уйти. Ну, я вам вот такой пример приведу, когда в Первомайском, вы помните, захватили террористы, потом на автобусах они парадом под наше сопровождение куда-то выезжали. Сегодня уже можно сказать открыто, мой батальон был как раз там, один из батальонов нашей группировки организовал засаду. Они бы их всех уничтожили. Все задают вопрос, ну там же сидели журналисты, ну может быть кто-то и пострадал бы, может быть. Но ребята были достаточно опытные, многие из них прошли Афганистан, офицеры и прапорщики. Они понимали, как задачу выполнять. Но мы получили команду. Никаких себя не обнаруживать, никаких действий не предпринимать, дать развернуться и уйти. Они развернулись и уехали. Ну потом было как было, вы все знаете. Вот что такое политическая воля, когда дают команду «нет». Понимаете? Или различного рода другие вещи, когда зажимали их в определенных там районах, ущельях и так далее. Нам давали команду отставить, отступить. вроде бы как совершить маневр какой-то. Мы понимали, что это маневр специально для того, чтобы открыть, дать возможность уйти. Мы все это прекрасно понимали. Поэтому я себе позволяю, ну, смелость или наглость, как мои коллеги там иногда говорят, произнести какие-то вещи, сказать, как оно было на самом деле. Я ж почему всегда говорю, что любая военная операция есть две составляющие, военная и политическая. Вот в 99-м году, вам хочу сказать, политическое руководство или решение были совершенно другие уже. В 99-м году, когда события начались в Дагестане в августе месяце, и когда вот мы ввязались во все эти события, да, войну с террористами, я хочу сказать, что вот тогда начали понимать, что ты, как должностное лицо, принимающее определенное решение согласно своему должностному положению, да, и получив определенную задачу, ты ее выполняешь, и вот этих команд «стой», «вперед», «вправо», «соверши», вот этого не было. И мы четко выполняли задачи, и поэтому и результаты сразу были совершенно другие. Совершенно другие. И это террористы не сразу, мгновенно почувствовали. Хотя были различного рода попытки, я знаю, как бы есть материалы, но со временем, может быть, они для широкой общественности тоже, может быть, будут доступны, когда пытались и подкупы, и то, и все, и всякие эти разные вещи, чтобы узнать информацию. Но я вам вот один пример приведу. Мы на определенном этапе должны были овладеть городом Гудермес. Вот два полка, я должен был овладеть или окружить, скажем так, город юг, юго-запад, запад, северо-запад до севера. А мой коллега со своим полком, то есть юг, юго-восток и также до севера. И вот на определенном этапе они нас ждали. Там есть между Новогрозненским и Гудермесом дорога, и вот там как раз такие горы, стоит телевышка там и так далее. Вот одна из задач, которая осталась, один из моих батальонов должен был овладеть вот этой высотой, где находится телевышка. Почему? Потому что Гудермес как на ладони сразу открывается. И вот когда мои разведчики прошли, овладели там определенными маленькими перевальчиками, а ихняя группа террористов, они уже сидели в засаде. И они проморгали все это дело. И они уже в переговорах, и есть уже, ну, по крайней мере, сейчас не знаю, но потом-то я слышал эти переговоры и читал эти переговоры, как они между собой говорили, что эти шакалы, они уже там, уже прошли. Там команды ихнего начальства о том, что огонь и так далее. Какой огонь, говорит, они окружили нашу со всех сторон.
В те годы очень много говорилось о героизме местных жителей, дагестанцев, которые встали на защиту своей земли, и в меньшей степени говорилось о как раз профессиональных военнослужащих, которые, собственно, и несли основной урон террористам. В чем были ваши задачи, как строились вот взаимоотношения с гражданскими? Вы действительно с ними как-то пересекались, видели их энтузиазм?
Вот в самом Дагестане у меня туда улетел батальон. С моего полка улетел. В Дагестане не был. Я уже прибыл с полком уже в сентябре, 10-го, по-моему, сентября, если мне память не изменяет, или 9-го, мы прибыли уже на границу Дагестана и Чечни. То есть в самих событиях Карамахи и Чебан-Махи участвовал мой батальон. Там была группировка, ну и, конечно, другие военные. Вопрос в том, что участвовали гражданские, конечно, так называемое народное ополчение и так далее. Нужно ли об этом говорить? Конечно, нужно. Люди защищали свой дом, свою землю. Что касается военных, ну, военный он на то и военный, чтобы он профессионально делал свое дело. Каждый составляющий в военном организме большом, артиллерист делает свое, наводчик-оператор свое, механик-водитель свое и так далее. А в целом управляет командир, выполняется задача. Профессионально выполнялось, да, я хочу сказать. Мои коллеги, военные различных специальностей, проявили самые хорошие там качества, скажем так, если можно сказать, военного. Может быть, вот из 99-го года мы в одной из программ с вами говорили о том, почему отношение к армии. Вот оттуда, наверное, может быть, и уже пошло, что народ начал понимать, что армия, она выполняет ту задачу, которую должна выполнять. Абсолютно правильно. И она ведет себя достойно. Чем отличается наша армия от многих армий мира? Мы ведем себя по отношению к населению, как к своему, так и к чужому, совершенно по-другому. Мы понимаем, что это наши люди.
Можно ли говорить о том, что в 90-е годы вы противостояли в Чечне международному терроризму?
Не можно, а нужно говорить.
Как это доказать?
Что доказывать? Есть очень много материалов соответствующих служб по уничтоженным всем этим арабским и представителям других государств. Но у меня-то нет этих, но у спецслужб есть эти все как бы соответствующие материалы и так далее. Сколько там было представителей различных государств. Но я вам хочу сказать и другое. Там были очень много граждан и бывших наших союзных республик, которые участвовали там против нас. Я вам даже скажу даже еще больше. Когда многие говорят, что там было противостояние чеченцев якобы и армии. Нет, конечно. Были, конечно, террористы-чеченцы, очень много. Было таких, очень много было террористов с различных государств. Но я вам скажу даже еще другое. Там очень много было и русских.
Мусульман или просто наемников?
И были и русские, не только мусульмане.
Нет, но русские тоже могли принять ислам, да. Их могли завербовать.
Да, но я не знаю, как завербовали, не завербовали. Я просто говорю, что русские по национальности. И они тоже были. То есть я это хочу подчеркнуть, что это было противостояние не просто там, как говорят, чеченцев, и это был международный террористы.
Недавно весь мир вспоминал события 20-летней давности в Югославии.
Да.
Агрессия НАТО по отношению к Югославии.
Я как раз был в 96-м году.
97-м. Вот за несколько лет до этого вы проходили там службу, выполняли боевые задачи. Как это происходило, какие задачи перед вами стояли тогда, и насколько, как вам кажется, была оправданной вот та агрессия, которая последовала со стороны НАТО?
Первое начну со второго вопроса. Агрессия, как мне кажется, последовала только потому, что это в первую очередь их пытались наклонить. Второе. Заставить уйти, так же, как всех, от России. Просто оторвать, отрезать, разрубить этот узел и уйти. Вот мое понимание, оно такое. Ну и третье, показать России определенный момент. Это как в обычной драке. Вот как бы это ни было, вот вы идете, напротив стоят там 2-3 человека. И без разницы, что они у вас спросят. Дай закурить, дадите вы сигарету, не дадите. Скажите курю, скажите не курю. Не имеет никакого значения. Для них важно, что вы есть, и вас нужно, грубо говоря, отлупить. Это вот примерно, если говорить грубо, это точно так же. Они показывали всем остальным, что с вами будет то же самое, если только будут попытки чего-то где-то там попытаться ослушаться. Или мысль у вас какая-нибудь нехорошая проскользнет, пролетит. Вот они так учили.
Какие были ваши задачи, когда вы находились на территории Боснии и Герцеговины?
Мы занимались миротворчеством. Мы стояли на линии разъединения между, скажем так, мусульманской и православной стороной. Была определенная граница, где у каждой страны была своя зона ответственности. Общее руководство в этом регионе несли американцы. Туда входили представители различных государств. Вот у нашей зоны, у нашей бригады тоже была своя зона ответственности. Если мне память не изменяет, там километров 90 было где-то. Зона ответственности. Вот. Где не имели права находиться люди никакие. Ни с сербской стороны, ни там с мусульманской, с боснийской, как говорят, с оружием. За исключением полицейских. И то они могли носить только пистолеты, которые были зарегистрированы, на учете стояли вот в этой миротворческой там группе и так далее.
В предыдущей программе вы высоко оценивали действия российских военнослужащих российской армии в Сирии, но вы сказали, что сейчас под контролем сирийского правительства больше 90% территории, но куда делись эти террористы? И вот что угрожает в этом смысле России, не вернутся ли они, собственно, к нам?
Ну, из официальных источников, я цифры проведу только из официальных источников, где-то до 8 тысяч, оценку давали, что наших граждан, подчеркиваю, до 8 тысяч наших граждан участвовало в боевых действиях в Сирии. А по тем цифрам, которые, ну, я обладаю, я видел в открытой печати, как говорится, там, где цифра была около 60-80 тысяч. Сколько уничтожено, по оценкам, уничтожено где-то 40-50 тысяч. Часть из них, она вернулась в свои государства, в том числе и наши граждане, часть из них вернулась. Периодически на центральных каналах проходит информация. Там как бы захватили, в другом месте уничтожили, в третьем месте задержали и так далее. Вот эта целевая работа, она как бы идет. Большинство из них, те граждане, которые там, кто-то участвовал, кто-то не участвовал, чье-то участие доказано, чье-то не доказано. Поэтому соответствующие службы, они работают в этом направлении. И дай бог, чтобы они сделали все для того, чтобы у нас не было никаких взрывов и прочих.
Спасибо огромное за столь интересный рассказ.
Спасибо. Спасибо вам, удачи желаю, всего самого хорошего.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.